Я хотела дегустировать разную еду.
В детстве очень хотела стать учителем.
Когда здание парламента расстреливали из танков, кричал: «Я им всем голову поотрываю».
Запись пошла. Здравствуйте всем, это подкаст «Запись пошла». Меня зовут Лев Пикалев, передо мной сидит Наташа Жданова.
Привет.
Мы тут собираем личные истории людей о разных событиях. И уже делали выпуски о друзьях детства, о 1 сентября, о первых компьютерах, о знакомствах в Тиндере.
И два слова о том, как мы делаем этот подкаст. Вы рассказываете свои истории, делаете это с помощью нашего телеграм-канала «Запись пошла». А мы делаем так, чтобы ваши истории услышали как можно больше людей. Каждый раз мы публикуем анонс новой темы в телеграм-канале. Вы видите эту тему и записываете голосовое сообщение. Затем мы все истории собираем и записываем новый выпуск подкаста.
Становитесь героями нашего подкаста.
Не только слушайте, но и рассказывайте. А сегодня мы говорим о том, кто кем хотел стать в детстве, почему и кем в итоге стал. Тут нужна небольшая предыстория. Как-то раз мы записывали подкаст, возвращались уже домой из студии, и Лев рассказал историю про то, как он в детстве резал подушки скальпелем.
Настоящим скальпелем.
Да. У Лёвы мама врач и...
Папа врач и бабушка.
И ты тоже должен был стать врачом.
Я все детство про это думал, что, ну, конечно же, да.
Хирургом.
Ну да, я еще там читал какие-то книжки про врачей, Булгакова прочитал, записки. Хотя мне, по идее, Булгаков должен был, наверное, как-то отвратить от профессии, но мне скорее захотелось. И у нас дома всегда были какие-то медицинские приспособления, типа там скальпель, игла настоящая, вот эта такая полукруглая.
Почему ты не пошел в итоге в мед?
Как-то что-то после лет 14 мне расхотелось. У меня появился лет 12 компьютер, я как-то вошел во вкус, и меня потянуло в сторону каких-то полиграфии, текстов и всего такого.
Ну вот мне нравятся истории такие прикладные, когда люди хотят стать учителем или там врачом. Это что-то такое прям предметное, конкретное, наверное.
И очень романтическое, мне кажется.
Ну романтическое — это когда ты хочешь стать космонавтом.
Не, мне кажется, ну врачом тоже. Ну типа я пойду лечить. Когда люди приходят учиться там в мединститут, они, значит, первое, с чем сталкиваются, это с разрушением вот этих вот как бы романтических представлений об этой профессии.
Ну, мне кажется, это со многими профессиями связано, не только профессия врача. Вот мой сын говорит, что хочет стать полицейским. Я, когда
очень
он...
романтично.
Ну, я про то, что у человека представление о том, что полицейские — это вот люди, которые защищают других, которые помогают обществу, которые такие супергерои.
Вообще-то в нормальной стране это так должно быть, да.
А у меня сразу перед глазами картинки со всех этих митингов, и я, конечно, ничего не сказала, кроме «угу». Вот. Но если вдруг это желание сохранится, я найду правильные слова, попробую его как-то отговорить. Ну, давай послушаем истории, которые нам прислали. Вот, например, Даша Полагаева демонстрирует такой подход, когда она в детстве хотела заниматься тем, что ей уже нравилось. Кстати, у Даши есть тоже свой подкаст, он называется «Не перебивай».
Классный подкаст.
В детстве у меня было много замечательных идей, кем же я хочу стать. Я помню мое самое первое желание. Я хотела стать дегустатором, что бы это ни значило. Я хотела дегустировать разную еду. Мне казалось, что это идеальное сочетание какого-то жизненного комфорта и интересной профессии. Потом я хотела придумывать название для кафе. Я не знаю, сейчас, наверное, это маркетолог. То есть можно сказать, что в детстве я хотела стать маркетологом, но я хотела придумывать название именно для кафе. И моим коронным было название кафе «Розочка». Потом я хотела стать певицей, естественно. Я ходила в музыкальную школу, я ходила в музыкальный кружок, где мы пели песни и танцевали. Но мама меня забрала из этого кружка, когда я написала диктант по русскому языку на тройку. Я помню этот листочек, там было, наверное, ошибок 10. И потом прошло какое-то время, и я захотела стать журналистом довольно рано, лет, наверное, в 14 или в 15. Я смотрела все выпуски новостей, я смотрела на медни и даже записывала некоторые сюжеты на видеокассеты и пересматривала их. И в итоге я стала журналистом. Вот такая вот у меня карьера случилась.
Меня всегда поражали истории, когда ты в детстве кем-то хотел стать и им стал.
У тебя есть такие примеры?
Ну, у меня их как-то очень мало, таких примеров вокруг меня. И обычно всех как-то бросает туда-сюда. И, в общем, какое-то удивительное... Видимо, это какое-то удивительное совпадение. Ну, то есть есть такая проблема, что многие люди, я в том числе, и куча моих знакомых, они после школы вообще не понимают, как сделать такой выбор. Ты должен там в 17-16 лет сделать какой-то выбор, который как будто бы вообще на всю жизнь. Вот меня это ужасно все от этого бомбит. Я считаю, что это не то время, когда надо сделать выбор, а желательно что-нибудь вообще о жизни-то узнать.
Я недавно сталкивалась с каким-то исследованием про то, как меняется мир, и что вот сейчас это уже не работающий подход, что ты выбрал одну профессию, и ты всю жизнь в этой профессии. Логично вообще менять сферы деятельности кардинально, и люди уже это делают. То есть, во-первых, появляется много функциональность, люди занимаются разными сферами одновременно, а кто-то просто несколько этапов проходит и вообще полностью меняет профессиональную свою карьеру на протяжении жизни. То есть вот этот подход, когда ты выбрал себе что-то одно и всю жизнь этим занимаешься, он уже не особо работает.
Ну, мне кажется, что он работает на профессиях, у которых очень высокий порог входа, типа, не знаю, архитектором стать после курса нетологии, кажется, нельзя. Ну, то есть это просто не безответственно.
Ну, опять те же врачи, когда ты 6 лет учишься, а потом у тебя долго там практика какая-то.
Интернатура.
Да, да, тут не поменяешь. Там полжизни ты занимался врачебным делом, а потом резко стал, не знаю, художником.
Давай послушаем следующую историю, которую нам прислала Женя.
Я в детстве очень хотела стать учителем. Причем абсолютно неважно, учителем какого предмета. Это мог быть русский язык, математика, природоведение. Главное, чтобы была доска и мел, и нужно было писать и рисовать. Помню, я всегда рисовала на шкафу на дверях, так как дома у нас не было никакой доски. Не знаю, где я брала мелки, но папа с мамой всегда меня ругали за то, что я рисовала на шкафу, так как вся одежда была белая. Сейчас очень смешно это все вспоминать. Помню, как подружка после болезни всегда приходила ко мне в гости, и я преподавала ей все уроки, которые мы прошли, пока она отсутствовала. И всегда очень болела, переживала на уроках, когда ее спрашивали после этого. А в дальнейшем я узнала, что такое проводки, лампочки, батарейки, что можно их соединять. Стала изучать физику, это стало мне более интересно, и я решила, что буду электриком или, возможно, инженером. Но это уже совсем другая история. А в итоге я стала маркетологом.
Ты знаешь про проект Кидзания?
Ну, я знаю, что он есть, и мы даже там были с ребенком.
Кто не знает, проект Кидзания — это такой, значит, огромный парк, в котором показаны разные профессии. То есть ребенок может туда прийти, причем там очень смешно устроено, что когда ты туда приходишь с ребенком, значит, обычно там все происходит без взрослых, то есть, по-моему, только самых маленьких детей разрешают в сопровождении взрослых, и дети начинают свой путь в страну Кидзания с аэропорта. То есть им там, значит, дают билет, какая-то у них есть исходное, значит, количество денег, которые валюты местные.
Так же работает проект «Мастерславль».
Да-да-да. Вот, и, значит, они оказываются в аэропорту и дальше попадают, собственно, в этот город. Они могут по этому городу свободно перемещаться и, значит, смотреть, там, поработать пожарным, поработать каким-нибудь гончаром.
Это город профессий, да, там можно себя попробовать в разных ролях, но я не думаю, что это дает какое-то представление, какие-то наводки ребенку, кем он там в будущем может стать. В целом это игра.
Ну, может быть. Не знаю, кстати, мне интересно, что будет лет через 30. То есть вот после того, как через много кидзаний пройдет много детей, действительно ли кидзания как-то повлияет на то, что у нас там больше пожарных будет? Или гончаров, или электриков?
Полицейских тех же, да.
Да.
Моя боль. Ну вот, кстати, по поводу там учителя и твоя история с родителями, врачами. Это тоже один из таких способов попробовать что-то для себя и понять, что тебе нравится, когда есть какой-то пример, который тебя вдохновляет, и ты просто копируешь. И у тебя вот, кстати, ты, глядя на родителей, хотел стать врачом, или это было какое-то внутреннее, там, не знаю, желание?
Не, ну я думаю, что родители точно повлияли на то, что у меня такая мысль вообще возникла. Вот. Ну, там как бы еще есть другая история, что когда ты ребенок врачей в 90-х, то ты живешь довольно бедно, как и твои родители. Вот. Это тоже один из примеров, который как бы ты можешь понять, что это довольно тяжелый путь такой, ну, и с точки зрения денег тоже. Вот. Не то чтобы меня там все детство очень интересовали деньги, но было видно, что жизнь врача в российской системе здравоохранения довольно такая сложная.
Поэтому ты переключился на компьютеры.
Ну, мне кажется, Мне кажется, что я потом как-то перестал вообще думать, кем быть, и как-то у меня концепция вот этого профессии, она как-то растворилась. Я, значит, поплыл по течению.
Ну вот, мне кажется, да, модели, которые есть у тебя перед глазами, они модели там поведения, модели профессии, примеры, которые тебя там вдохновляют, они тоже формируют в детстве некое представление о будущем. И одна из историй, которую нам прислали, тоже об этом. Давайте послушаем, что рассказала Катя.
Лет с 5 до 10 я очень мечтала быть той женщиной, которая сидит в телевизоре и рассказывает о предстоящей телепрограмме на день. Если вы помните, в 80-х-90-х были телепрограммы бумажные, да, газеты, но все время в 12, по-моему, часов показывали тетеньку, которая сидит за столом и рассказывает о программе передач, что нас ждет в течение дня. Я обожала смотреть этот выпуск. Я садилась перед зеркалом, перед бабушкиным таким трюмов, и с газетой в руках рассказывала, что вот в час дня нас ждет, не знаю, в мире животных, в 3 часа дня нас ждет новости и так далее. И, в общем, я мечтала быть вот этой женщиной. И когда я выросла, я поступила на журфак, так что, в принципе, мечты сбываются.
Мне, на самом деле, еще вот что интересно, что очень часто, то есть я у многих своих знакомых такое встречал, что вот у них были какие-то детские желания, и как-то их родители не очень в этом поддерживали, и они в итоге куда-то совсем в другую сторону сворачивали.
Таких историй очень много.
Да. И вот мне кажется, что это очень травматичная тема. Ну, то есть вроде ты как бы, когда ты ребенок, ты минимально знаешь детали, и как-то очень, ну, можешь себя представить там практически в любой какой-то роли, и такая свобода-свобода, вот. А потом появляются какие-то дополнительные знания, которые часто от родителей исходят. И, в общем, мечты начинают как-то...
А мама хочет как лучше. Мама хочет, чтобы она знает о жизни больше. Она хочет, чтобы ребенок там зарабатывал, чтобы как-то в жизни устроился.
Ну вот, не знаю, я много слышал таких историй.
Ну вот есть история моего мужа, который очень артистичный человек. И в детстве он хотел, и в юности он хотел стать актером. И хотел пойти учиться в театральное. Но родители были против. Они сказали, что ты можешь заниматься потом чем угодно, но профессию получи. Давай, иди, будешь юристом. Семья очень сильно влияла на него, и мама особенно, и он пошел на юрфак.
Но он доволен своим выбором.
Сейчас он уже взрослый человек и не рефлексирует на эту тему, ему под 40, но я наблюдала на протяжении нашей совместной жизни, как его подколбашивало.
Вообще, мне кажется, что мы, ну, как родители, ты можешь сделать одну очень важную вещь. Ты можешь всегда давать ребенку возможность попробовать, как-то попробовать. Не обязательно делать это там, отдавая его в школу милиции, вот, но как-то показать, попытаться показать ему эту профессию. И он сам, может, не захочет. Но вот это как бы блок над тем, что ты отказываешься от того, чего ты не знаешь, мне кажется, это прямо очень портит жизнь многим людям.
Но мы с тобой об этом говорим в 2019 году.
Все такие в Москве
когда, модные. Да, когда ну, действительно появилась более-менее возможность выбора, есть возможность зарабатывать, даже если ты не имеешь какую-то прям профессию, если ты не окончил какой-то институт. Наши родители, родители моего мужа, это люди, которые пережили довольно сложные времена, и их подход понять можно.
Да,
почему они хотят, да, чтобы дети смогли себя хотя бы как-то прокормить?
Страхи-то понятны. Просто мне кажется, вот сейчас как-то повестка должна меняться все-таки. Ну, то есть, надеюсь, что нас не ждут такие же сложные времена, как раньше.
Одна из историй, которая нам пришла, она как раз о роли родителей, там тоже упоминается об этом. Давайте послушаем Иву.
Я жила в Киргизии, там был художественный класс. Вообще это классное было время. И там, в этом художественном классе, был момент, когда мы разрисовывали кружочки, тарелочки. Вот такой вот красивый шел по краю узор. У меня, кстати, все время кривой был, и в конце петелька не совмещалась с петелькой. Но, тем не менее, я, короче говоря, твердо была уверена, что когда я вырасту, я буду разукрашивать тарелочки. И даже всем об этом говорила. Когда училась уже в Ярославле, и моя мать, которая всю жизнь со мной жила, она, когда мы подошло время выбирать профессию, предложила стать мне парикмахером. Для меня был вообще это шок. Но тут на горизонте замаячил театральный институт. Любитель вы театр так, как люблю его я.
Что, грустно, мне кажется, с одной стороны. С другой стороны, все-таки есть еще один подход, когда ты зарабатываешь деньги одним То есть себя обеспечиваешь, а занимаешься чем-то, что тебе интересно, не зависит от этого денежно. Тоже, ну, тоже вполне себе способ жить. Почему нет?
Ну, да, то есть, опять же, здесь понятно, что есть страсть к этим тарелочкам, но как ты на них заработаешь? Ну, то есть, как профессию это воспринимать? Художник, который расписывает тарелочки?
А почему нет? Ну, то есть, сейчас, нет, ну, опять же, конечно, там, 10 лет назад это невообразимо было. А сейчас ты делаешь Инстаграм, и если ты делаешь классные тарелочки, то кажется, что у тебя есть возможность их продавать. Вот недавно был фильм про Беслан, который сделал Юра Дудь. Там женщина фиалки делает. У нее, кстати, там накупились фиалок в итоге из-за...
После фильма, да-да-да. Там бизнес взлетел просто.
Ну и на самом деле сейчас, конечно, гораздо проще делать какие-то такие вещи и продавать их через интернет.
Я недавно прочитала книгу «Триатлета» Криса Маккормака. Я здесь, чтобы побеждать. Классная книга, прям всем советую. И там похожая история. Его родители, он родился в Австралии, его родители хотели, чтобы он получил какую-то нормальную профессию и стал там менеджером. А он с детства смотрел за триатлонными гонками, участвовал сам в каких-то соревнованиях и послушался все-таки родителей, окончил, значит, сначала колледж, потом университет и устроился на работу. И ему там было так хреново, что спустя год или чуть больше он уволился оттуда и бросил все и решил попробовать заниматься триатлоном на профессиональном уровне. Уехал из родной Австралии сначала в Европу, во Францию, где тренировался, и сейчас это, ну, самый выдающийся триатлет. Вот. Ну, то есть, мне кажется, что когда у тебя настолько сильное желание, и ты веришь в свои силы, то можно на любом этапе
все поменять. Ну да, но тут вот мне с точки зрения как бы статистики интересно, потому что все-таки вот эти истории, когда человек взял, все бросил, поменял, они довольно требуют такого большого, какой-то большой энергии внутренней. Вот. А все-таки мы знаем, что очень много людей свою работу ненавидят. Можно зайти, не знаю, в Google, набрать слово «пятница» и увидеть вот всю ненависть человечества к работе. Вот. И получается, что, ну, не создавая среду, где человек может 500 раз все поменять и безопасно ошибиться и, значит, заниматься тем, что ему интересно, получается, ты создаешь много людей, которые, ну, живут довольно несчастной жизнью. Но да, среди них все равно пробиваются те, у кого настолько много энергии, чтобы все это как бы изменить. А кем ты хотела стать?
Я хотела стать президентом, потом я хотела стать певицей, и потом в старших классах я хотела стать журналистом.
И ты пошла на филфак?
На филфак, да. Отделение журналистики.
Ну, ты довольна этим выбором?
Ты знаешь, Нет, я нормально к этому отношусь, потому что журналистики по большому счету не учатся. Это абсолютно практическая штука. Ты научаешься чему-то в процессе. И в этом смысле мне повезло. Я рано пошла работать на первом курсе, и как бы институт у меня был в таком факультативном режиме. Вот. Но благодаря институту я прочитала много книг, которые во взрослом возрасте я, наверное, бы не прочитала, просто времени не нашлось бы. А там я была вынуждена сдавать сессии, поэтому Стендаль, вот это вот все, какой-нибудь, не знаю, Бальзак, там, естественно, русские писатели. Ну вот я как бы прочитала, и это хорошо.
Да, мы говорили про хобби. И у нас есть история от Нины.
Да, это как раз вот пример того, как сочетается детская мечта, как она реализовалась во взрослой жизни, и как заниматься чем-то одним, а любимое дело может быть в качестве хобби.
Всем привет! Меня зовут Нина, и в детстве я мечтала стать артистом. Представляла себя актрисой или певицей. И, будучи маленьким человеком, в эпоху без интернета, мне казалась эта деятельность 100% позитивной, дарящей любовь и радость и мне, и всем окружающим. И уже сильно позже я поняла все издержки этой профессии. Но тогда в детском саду, в школе, в институте активно вписывалась во все движухи, где нужно что-то там играть или петь. В общем, набиралась опыта. Потом то ли давление общество повлияло, то ли я действительно переросла эту идею, то ли все-таки, узнав про минусы, не смогла их совместить со своим представлением о светлом будущем. В общем, артистом я не стала и даже не пыталась там учиться или как-то стать какой-то звездой. Стала я специалистом в области HR. И 4 года назад, присоединяясь в новую компанию, я подумать не могла, что исполню детскую мечту. Но оказалось, что в компании компании есть корпоративная группа, и они как раз ищут новую солистку, потому что предыдущая ушла в декрет. Так я стала вполне себе звездой, периодически до сих пор выступаю со сцены с настоящей, дарю людям энергию и эмоции свои, получаю в ответ любовь и признание, и это очень классно, и я хочу всем пожелать однажды найти возможность исполнить свою детскую мечту.
Прекрасная история. Вот мне она очень нравится.
Да, мы с ней даже работали вместе в одной компании, и я был на ее концерте.
А как ты думаешь, почему так много детей хотят быть похожими на артистов, на певцов? Вот это прям такая массовая история, когда там ты мечтаешь быть кем-то прям суперпубличным.
Ну, я думаю, что просто потому, что эти люди из любого утюга видны. Вот. А про
публику... А что так привлекает? Ну, окей, они видны. И что?
Ну, какой-то, видимо, сильный образ. Ну, то есть просто когда ты ребенок, да и когда ты взрослый тоже, не все это осознают, что публичность довольно может быть тяжелой. Ну, там есть обратная сторона медали, довольно тяжелая.
А связано ли это с тем, что тебе, например, в реальной жизни не хватает внимания? Это способ быть в центре внимания? И, ну, как бы здесь есть какой-то такой психологический, что ли, аспект? Что
ну, наверняка, да. Ну, то есть, чтобы тебя больше любили. То есть, мне кажется, довольно часто какие-то известные музыканты, актеры — это люди, которых недолюбили в детстве, и им хочется какого-то этого постоянного признания такого, чтобы их все любили. Вообще, ну, многие люди, и, может быть, вообще это как свойство наше, что мы вообще хотим любить. Мы хотим, чтобы нас любили люди. Вот. И...
Миллионы желательно.
Ну, хотя бы 40 тысяч в Инстаграме. Ну да, ну да. А ты хотела бы когда-нибудь такой публичности?
Да, у нас была дворовая группа. Я просила маму, у меня мама хорошо шила. Даже какой-то там к этим концертам наряд мне шить специальный. Тогда были очень популярные всякие сериалы, и в частности с Натальей Орейро, а еще с певицей Алсу была очень популярна. Угу. И вот, значит, я смотрела, в чем они выступают, и просила маму сделать мне что-то похожее. Но это было просто копирование, это скорее была игра. Не могу сказать, что у меня прям была дикая страсть и желание кем-то стать. Потому что я, в отличие от Нины, нигде там особо не выступала, ни на каких концертах, никаких вокальных у меня способностей особых не было. Меня даже не взяли в хор в школе, вот, почему-то.
Обидно.
Обидно было ужасно просто. Не взяли меня и еще одну девочку. Хотя я не могу сказать, что я совсем прям безголосая, но, видимо, там у нас были более талантливые дети. Это была скорее у меня игра, вот. Но она была не для того, чтобы там меня больше любили или обратили на меня внимание. Это был просто способ там развлечься во дворе.
Вот теперь ты и не певица, и не президент.
Ну, все еще впереди. Президентами люди становятся под 70. Ну, ладно. Ага. У нас есть еще одна история. У меня есть конкурент, вот, Вова, который прислал нам историю про президентство.
У меня в детстве было два варианта, кем я хотел стать. Первый появился еще аж в далеком 93-м году, когда я, будучи еще у родителей дома в Костромской области, смотрел по телевизору на события, которые происходили в Москве в районе Белого дома, когда здание парламента расстреливали из танков. У меня был деревянный меч, такой небольшой, я бегал по квартире, кричал, я им всем головы поотрываю, и после этого возникло у малыша ощущение, что он хочет стать президентом страны, и все проблемы и вопросы государственные, негосударственные, людские и прочее решить одним махом, чтобы всем было хорошо, здорово и классно. Лет через 5 или 7 это, конечно, все поменялось, и свое желание, кем мне хотелось бы быть, когда я стану взрослым, я даже отразил в одном из школьных сочинений, когда по литературе написал, что хочу стать актером. И в итоге через, уже не буду считать сколько лет, стал все-таки и не актером, и не президентом, а журналистом. Но по сути своей профессии все-таки начал общаться и с теми, и с другими. Лично, правда, с президентом еще не общался, но кто знает, может быть, получится.
Ну, то есть получается, что журналисты часто получаются из неудавшихся президентов и актеров.
У нас нет с тобой статистики полной, но возможно, да. Слушай, мне даже как-то обидно стало.
Что ты не президент?
Нет, что журналисты получаются из кого-то неудавшегося.
Ладно, прости. А что ты будешь с Гришаном делать? Ну вот как бы...
А Гришан, ну, полицейский, это у него был такой момент, знаешь, может быть, полгода назад.
Я даже не про полицейского, а в принципе.
И, ну, в принципе, ему нравится транспорт. Он прям четко вот в этой сфере, если он дальше... Я ничего не буду против иметь, если он решит идти в сферу транспорта. Конечно, это не мечта всей моей жизни. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то прям конкретный план на него, кем он должен стать. Я не знаю. Мне хочется, чтобы ему просто было хорошо. Я не буду ни на чем настаивать особо. Ну вот если, правда, полицейский вернется к нам там лет через 10, я что-нибудь попробую придумать. А так вообще, пусть что хочет, то и делает.
Да. Мне кажется, вообще во всей этой концепции занятий важно быть счастливым.
Но зарабатывает пусть сам.
Это был подкаст «Запись пошла». Меня зовут Лев Пикалев. Мы его делаем вместе с Наташей Ждановой. Угу. Скажи что-нибудь.
Угу.
Хорошо. Подписывайтесь, слушайте наш подкаст в iTunes, в CastBox, в любых других приложениях, где вы привыкли слушать подкасты. Ставьте оценки, пишите отзывы. И самое главное, подписывайтесь на наш канал. Запись пошла в Телеграме. Ссылка есть.
Да, ссылка в приложении.
Да.
Спасибо всем, кто поделился воспоминаниями.
Да, и будьте тем, кем хотите. Всем пока.
Пока.
Запись пошла. Запись пошла.